Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Российские журналисты уже назвали революционными те меры, которые предпринимаются руководством страны для реформы Министерства внутренних дел. На прошедшем 21 января заседании Президиума Ассоциации юристов России было объявлено о разделении милиции на три части – федеральную полицию, милицию и национальную гвардию, а также о выводе из Министерства внутренних дел следствия. О создании полиции заявил глава Счетной палаты Сергей Степашин, и именно он, по мнению экспертов и журналистов, возглавит Министерство внутренних дел в ближайшее время. Кроме того, министр внутренних дел Рашид Нургалиев объявил о других многочисленных мерах, направленных на реформирование МВД, о новой системе оценки работы сотрудников правоохранительных органов, создании жестких кадровых фильтров при приеме на работу в МВД и так далее. Всего не перечислишь. К чему могут привести объявленные меры? Удастся ли министру Рашиду Нургалиеву реформировать МВД? В этом, а также во многом другом, мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
И профессор Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации Виктор Егоршин. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
День добрый.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Виктор Михайлович, Евгений, я хотел бы вначале обсудить то, что было решено на заседании Президиума Ассоциации юристов России. Вот «Ведомости» сообщают, в частности, заседание Президиума Ассоциации юристов России проходила в Счетной палате, председатель которой Сергей Степашин, сопредседатель ассоциации. Подготовить предложения по реформе МВД и обсудить их на заседании Ассоциации юристов президент поручил Степашину на встрече 30 ноября в Кремле с представителями юридического сообщества. Речь идет о разделении Министерства внутренних дел на федеральную полицию и милицию, объясняет член президиума Ассоциации юристов России Дмитрий Шумков. Полиция сосредоточится на преступлениях наиболее опасных для общества и государства, оргпреступности, коррупции, терроризме, экстремизме. Милиция займется охраной общественного порядка и профилактикой преступлений. Национальная гвардия объединит военизированные подразделения, ОМОН, внутренние войска и так далее. Из Министерства внутренних дел может быть также выведено следствие. Обсуждается создание единого следственного комитета. Создание профессиональной полиции – вопрос решенный, заявил вчера Степашин. Необходимо также подумать о разделении ГИБДД на автомобильную инспекцию и службу безопасности дорожного движения. То, что поручение дано именно Степашину, а посвященное реформе заседания прошло именно в Счетной палате, не случайно, говорит политик, близкий к администрации президента. Нургалиев покинет свой пост – это вопрос решенный. А как вариант рассматривается такой – Нургалиев возглавит Счетную палату, а Степашин – МВД. Конец цитаты. Перестановки, возможно, это отдельная тема. Мы, может быть, даже не будем касаться их, потому что, в конце концов, кто там кого заменит, это вопрос еще не решен. Когда произойдут перестановки, тогда и будем обсуждать. А вот сама концепция реформ, это уже интересно. Вот первый вопрос к вам, Виктор Михайлович. Что вы скажете вот только об этом, то, что вы сейчас услышали?
Ну, по поводу самого слова «революционное» я бы тут не стал этим употреблять. Почему? Потому что каждый министр, который приходит вот за последние там 40-50 лет, все время какие-то революции совершает, которые для населения вот таких существенных никаких сдвигов, вот именно для людей никакого ничего нет. Если говорить исторически, как мы обсуждали, уже говорили о том, что самый такой шаг был значимо сделан еще в свою бытность Щелоком Николаем Анисимовичем, который вот в сознание ввел, что исчезли вот эти синие формы, связанные с НКВД, стали платить за звания, увеличилось количество высших учебных заведений, то есть готовили профессиональных сотрудников милиции. Сейчас, по-моему, это наоборот сокращать их будут. Вот. И кроме того, Щелоков действительно в сознании людей, вот как Женя правильно сказала, что провел такую пиар-акцию, когда народ понял, что вот праздник День милиции, 10 ноября, это такой государственный праздник, общенародный. И таким образом вот и народ, и милиция вроде как бы соединились. Второй, я считаю, такой значимый шаг был сделан Степашиным, когда он был министром внутренних дел, и вывели из состава МВД места лишения свободы, вообще всю систему вот эту, скажем так, гулаговскую, если можно ее образно назвать. Это был первый шаг, шаг такой, действительно, когда из такого монстра, из МВД, вот стали вычленять какие-то вещи. То, что сейчас предлагается, я смотрю на это скептически. Почему? Потому что на сегодняшний день основа всей нашей жизни – это экономика. А до тех пор и политика, соответственно. Пока не будет вопрос решен с муниципальным управлением, когда народ сам не поймет, что он, чем он управляет, до тех пор все вот эти подвижки сверху, они наверняка не будут доходить до низа. И вот самый простой житель Санкт-Петербурга или любой глубинки не поверит в то, что вот эти все преобразования идут ему на пользу, а не для каких-то там, я не знаю, игр наверху. Почему? Потому что такие вот лозунги, они дальше лозунгов не идут. Я уж не хочу там трогать другие сферы. А здесь, вот я говорю, просто может получиться так, что опять какая-то кампания пройдет, а то, что действительно должно совершиться, и чтобы народ действительно понял, что государство в лице милиционера там или полицейского, как угодно называйте их, вот действительно они будут спокойно ходить по улице в любое время дня и ночи, что действительно власть в лице этих лиц, наделенных этими полномочиями, будет любой время к ним доступно и поворачиваться спиной, а не иметь какой-то нарицательный облик. Вот это совершенно другое отношение.
Евгений Вышенков, тот же самый вопрос к вам относительно вот этой части.
Я к этому отношусь как к ребрендингу. Да? Правильно ли время от времени менять некие названия, вывески? Правильно, да. То есть, ну, слово «мент» мне менее нравится, чем слово «коп». Да? Ну, может быть, благодаря Голливуду. Внутренние войска, слово, носят в себе некую брутальность. Да? Все-таки это конвои, какие-то разгоны, Чечня, да, национальная гвардия.
Национальная гвардия звучит, да.
Полицейский, да. Семантика слова милиционер – это все-таки народная милиция. Полицейский – это государство, все и так далее. С точки зрения этого, конечно, правильно, да. Менять форму, там, менять форму столов. Да, и так далее. Но это пункт там 125. Если выполнено 124, да, 125 тоже важно. Почему нет? Я вот так вот. Поэтому начинать, конечно, нужно не с этого. Это может быть частью некой программы, тоже важной. Но надо понимать, что мы, там, наше поколение и поколение там, моих детей 25-летних, оно все равно будет произносить слово «мент». Уже мои внуки будут говорить слово «коп». То есть, все-таки дистанция такова.
Хорошо, спасибо, Евгений. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации Виктор Егошин. Другая тема, которую хотел бы также вот из этой темы, другой момент, это относительно создания единого следственного комитета, о котором уже достаточно давно идет речь. Вот здесь в ведомости сообщает первый заместитель генпрокурора Александр Буксман объяснил вчера, что дискуссия о создании единого следственного комитета ведется много лет, и, видимо, время для такого решения действительно пришло. Степашин идею поддержал. Но вот «Коммерсант» сообщает, что руководители самих следственных ведомств, которые предполагается объединить, выступают категорически против этого. «Данная идея мне не представляется как конструктивная», заявил в одном из интервью председатель следственного комитета Александр Бастрыкин при Генеральной прокуратуре. По его словам, у следователей МВД, ФСБ, госнаркоконтроля должна быть сохранена связь с оперативно-розыскными службами. И самое главное, как управлять всей этой конструкцией? Одно дело руководить ведомством, в котором 16,5 тысяч следователей, а другое дело 120 тысяч человек, подчеркнул Бастрыкин. Позицию главы СКП разделяет руководитель Следственного комитета при МВД России Алексей Аничин, который в конце декабря прошлого года заявил, что создание в России единого следственного органа не принесет никаких положительных результатов. По его мнению, механическое объединение существующих следственных подразделений эффективности не прибавит. Более того, на определенный срок, на год-полтора, следственная работа будет, если не парализована, то в значительной степени снижена. Конец цитаты. Виктор Михайлович, ваше отношение к созданию единого такого следственного комитета, следственного органа?
Я бы хотел в первую очередь сказать, что вот эта мешанина сейчас в головах у людей с этими сериалами, которые там такую запредельную ересь несут, что просто поражайся, как можно вообще такое выпускать на экран.
Следователи оперативника в этом месте?
Нет. Там вообще показывают о том, что проводятся оперативные мероприятия, подслушка, подглядка, что это вообще грубейшее нарушение не то, что закона, там конституционных прав нормального человека. Нельзя этого делать без решения суда. Это, ну, это такие прописные истины. А говорить, если о следователе оперативник, то здесь тоже чушь полнейшая. Почему? Потому что следователь расследует преступление, а раскрывает преступление, как правило, сыщик. И вот эти функции сыщика, который должен, в принципе, обеспечивать оперативное сопровождение расследования преступления, они порой вообще даже среди специалистов, и то непонятно. Почему? Потому что в Уголовно-процессуальном кодексе тоже это не прописано. Кроме того, существует закон, который четко совершенно делит преступления так называемые ведомственные. Милицейские, прокурорские, ФСБшные, наркоманные и прочее. И смешивать все это в одну кучу, это просто будет вавилонское столпотворение какое-то. Почему? Потому что там, начнутся чисто такие служебные накладки. У одних следователей дел больше, у других меньше, начнутся подмены. Это пойдет просто дисквалификация следственных работников. Поэтому ни в коем случае этого делать нельзя. Можно там какие-то политические решения понимать, но нужно понимать чисто практическую целесообразность этого. Поэтому я против всего этого.
Евгений. Я думаю, что в основе этой идеи лежит некая теория, которая прописана в нашем законе, и говорится, что следователь – это процессуально независимое лицо. В скобках абсолютно независимое лицо. Да? Но практика, конечно, говорит о другом. И любой начальник там РУВД может сказать начальнику следствия своему, что ты что из себя тут процессуально независимого исполняешь, и так далее, и так далее. Да? И теоретически, если всех следователей собрать в одну дивизию, да, и поставить самого процессуально независимого, то вроде бы вот у нас есть следствие, которое подчиняется самому главному начальнику и императору, да, и никаким милиционерам там начальникам. Это теория. Но на практике, вот я бы на месте Бастрыкина бы примерно так ответил. Ребята, вспомним сцену из легендарного фильма «Чапаев». Василий Иванович, можете полком? Могу. Дивизии можете? А во всемирном масштабе? Эх, Петька, языков не знаю. Вот Бастрыкин сказал, что, ребята, вот языков во всемирном масштабе, да, я не знаю. Поэтому совершенно верно, вот. Виктор Михайлович сказал, что это будет абсолютно вавилонское столпотворение. Вот, и управлять... Это примерно как, знаете, вот этот вот Роснанотехнологии, в которой входит 456 предприятий, и сам руководитель плохо понимает, какие предприятия туда входят. Но, тем не менее, руководит. Вот, это абсолютная теоретическая правильность. Такая абсолютная теория. Ну, и, может быть, при в городе Солнце, да, такое было бы возможно.
Еще одна мера реформаторская, которая вызвала очень большое оживление у журналистов. Я знаю, в блогах сотрудники правоохранительных органов ее широко обсуждают. Это отмена так называемой палочной системы, палки. Палки обновят, как сказано в материале, в ведомостях. Я вначале хотел попросить, объяснить, может быть, Евгений, вы объясните нашим слушателям, что такое палки в таком сленговом выражении, потому что вы бывший сотрудник тоже мне...
Виктор Михайлович лучше меня знает, что такое.
Ну, или Виктор Михайлович, по-моему, да.
Тем не менее, я думаю, что вот, опять же, из сериалов, из средств массовой информации люди, наверное, больше всего запомнили слово «глухарь», да? Ну, как бы глухарь это не раскрытый уголовный висяк, московская висяк, питерская глухарь не раскрытое уголовное дело. Я думаю, что также они интуитивно правильно понимают, что такое палка. Палка это галочка, показатель. Да? То есть задача этого показателя это не изменить мир к лучшему, да, а в некой таблице Брадиса, да, быть первым. Да? То есть, сделать палку. Они были, конечно, всегда, в той или иной степени. Я работал, как и при советской власти, так и уже в буржуазной России. И так или иначе, я подчинялся этой системе и сам своими руками эти палки творил, понимая, что это дело. Да? Вот. Самое ужасное то, что будучи взрослым и понимая все это, и отрицая все это, если сейчас меня засунуть обратно в систему, да, я начну делать то же самое. Потому что правила игры таковы, да? Что я имею в виду? Мы, вот этот приказ палочный, который был, там, ну, его называют от 2005 года, хотя это немножко некорректно, до этого было тоже куча приказов. Что он говорит? Должен быть рост постоянный, да? Знаете, это как бы рост стали, рост зерна, да. Рост раскрываемости. Есть рост по агентуре, понимаете? Это отдельная рост, тема. Да? Везде. Есть план по агентуре. Это фельетон абсолютно, да? И если я в этом 2009 году раскрыл 10 убийств, да, то у меня должен быть рост, извините. Да? Но самое интересное в этом, да, что никто не будет... Вот эти вот палки, они не будут отражать. Это 10 раскрытий таких, как Маневич, или 10 бомжей, которые упали, тут же напились, я просто подобрал его, опросил. Нет, это 10. То же самое. Изъял я один патрон. Это... незаконное хранение боеприпасов. Палка. Изъял я склад оружия. Незаконное хранение боеприпасов. Палка. И в конце года одна палка и вторая палка, они равносильны, понимаете? Потому, конечно, если Виктор Михайлович там, был формально моим начальником, там, он понимает, что я сделал, там, патрон или склад. Но наверху никто не может разобраться. Да? Это огромная система, и они смотрят на вот эти показатели. Поэтому с точки зрения месседжа самого Нургалиева, да, который говорит, что это плохо, безусловно, это знают все. Вот начиная от патрульно-постовой службы, заканчивая Нургалиевым, так сказать, и Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он сказал, что это плохо. Ну, мы об этом тысячу раз говорили. Теперь, что взамен? Давайте определимся в терминологии. Что теперь будет показателем?
А вот я его прочитаю из ведомостей. Согласно приказу новому, который он уже вступил с 1 января в силу 2010 года, взамен вот этого приказа 650, критерием работы органов внутренних дел является увеличение положительных оценок населением в ежегодном социологическом опросе, проводимом вневедомственными социологами.
Это другая история.
Как это будет делаться конкретно, и когда будут проведены первые опросы, еще не
решено. Это другая история. Вот давайте так, палка отдельно, социологи отдельно. Вот, Виктор Михайлович, вот вы когда-то даже формально руководили мной, вот вы согласны? Вот как, если я делал палки внизу, вы делали палки наверху. Вот.
К вам. Сказал хорошую такую вот фразу, да, что вот дети, вот сейчас у него взрослые, да, которые относятся там к милиции как к ментам, а внуки будут относиться к полиции уже как к состоявшимся
копам, да.
Дело-то в том, что вот сейчас руководство, которое в том же МВД и вообще у страны, это то население, в смысле те люди, которые воспитывались на постулатах Советского Союза. И тогда все было достигнуто. Вот то сейчас, то, что Игорь говорил, там, если в этом году раскрыли 100 преступлений, да, то, значит, на следующий год должны раскрыть 101.
Догоним и перегоним.
Да, и доходило до анекдотов, когда, значит, раскрываемость была выше 100%. Почему? Потому что в число раскрытых включали...
Как выборы в Таджикистане.
Почему? Потому что в число раскрытых вступали раскрытые преступления прошлых лет, понимаете? И вот эта маразматика, она, наверное, не искоренится. Вот, как говорит Моисей, там водил по пустыне долго своих этих одноплеменников, с тем, чтобы у них там из головы исчезло это рабство.
Вы были руководителем, что бы вы предложили?
А я предложил бы что? Вот сфиксировать то, что есть. Понимаете, почему? Потому что я, как член президиума ассоциации юристов еще Санкт-Петербургской, вот постоянно с юристами на эту тему дискутируем. Почему? Потому что ведь палки это все действительно показатель такой, который не отражает действительного положения. Есть еще так называемая латентная преступность. То есть скрытые, которые...
А еще сколько не приняли заявление?
Да, вот я про это и говорю. Вот возьмите самое простое, да, карманные кражи. Те, которые там в метро совершились, значит, метро, говорит, идите в территориальное. Территориальное, говорит, идите в метро. Человек гоняет, он говорит, пошли вы нафиг. Я и про милицию про это забыл. Велосипед украли, там еще какую-то мелочь. Не регистрируется. Еще там это такая вещь страшная, вот эти показатели, которые потом, понимаете, что мы делаем? Еще есть показатель у прокуратуры. Выявление незаконно отказанных постановлений о преступлении. Значит, прокуратура за это получает зарплату. А раз они за это получают зарплату, они должны выявлять такие преступления, что сотрудник милиции...
У них тоже рост должен быть.
Ну, конечно, но да. Дурь самая настоящая.
Вы знаете, я специально вчера, был среди моих бывших коллег в уголовном розыске и сказал, что, ребята, вот нам Нургалиев поручил, и мы сейчас должны быстро сделать приказ. Вот какой показатель, да? И мы поговорили, значит, покурили, поспорили и пришли к следующему мнению. Может быть, достаточно быстрому, но считать, вот если мы для уголовного розыска берем, или для таких, как УБЭП, там, ФСБ, оперативников, да, это раскрытые преступления. То есть, вот в этом году я раскрыл 10 преступлений, да, сколько их совершено было, да, ну, там, 500, ну, раскрыл 10. В этом году там, совершено 5 тысяч, я раскрыл 14. Да? Не считать вот это вот сколько процентов, сколько я раскрыл. Да? И ко мне будут относиться, да, ну, вот сколько вы передач вы... Давайте я сосчитаю, сколько на BBC было передач, понимаете, с чем я буду считать. Это первый момент. И второй момент. У нас преступления прошлых лет абсолютно не входят в статистику. Вульгарно говоря, если я оперативник сейчас территориального подразделения милиции города Вологды, или там даже там, я не знаю, Выборгского РУВД, и вдруг на моей территории там, 10 лет назад совершено убийство Джона Кеннеди, вот мне не надо. Ну, не надо это. Вот я приду с этим Джоном Кеннеди, единственное, что мне скажет начальник, слушай, там есть большие мужи, которые этим занимаются, ну, нам это надо, нам это не входит в статистику, твой Джон Кеннеди. Иди отдай им, выброси, займись ты, вот лучше сделай так, чтобы с велосипедом он заявление не подавал, это нам будет лучше. Вот этот принцип, считать по, то есть не сравнивая, не выводя вот эти проценты. Вот это суть, да, хотя... так сказать, все равно есть административная практика, постовые, да, там участковые, там огромное количество у них показателей. И все равно мы должны иметь показатель для того, чтобы наказывать подчиненного и благодарить подчиненного. Никуда мы не денемся. Но без вот четкой формализации этого, да, мы от одной палки придем к другой палке. В чем проблема-то? Да? Вот в этом трудность.
Ну, вот ведомости... Нужно просто, чтобы вот самое низовое звено, да, это берем от тех же оперативников, участковых, патрульно-постовое, были не заинтересованы скрывать, чтобы за это их никто не наказывал, чтобы у них руки были развязаны. Почему? Потому что тут уже сложится, вернее, такая своя инфраструктура, которая будет определять, действительно, раскрыть за все 25 лет одно преступление типа Кеннеди или там раскрыть 100 каких-то карманных краж. Это же
неспособление. Спасибо, вещи. Спасибо, Виктор Михайлович, а мы... продолжим после объявления. Я напомню, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема – как вертикаль политической власти сказывается на конкурентоспособности российской экономики. Достаточно ли инициатив Медведева по реформированию политической системы для того, чтобы модернизировать российскую экономику? В гостях ректор Высшей экономической школы Сергей Гуриев, ведущая Анна Качкаева. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Томске сегодня прошли похороны журналиста Константина Попова, скончавшегося спустя несколько дней после того, как он был избит сотрудниками милиции в медвотрезвителе. В московском дачном поселке Речник продолжают сносить дома. Жители поселка заявляют, что судебные решения о сносе 18 из 37 строений незаконны. Власти Москвы утверждают, что действуют на законных основаниях. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. Об этом он сообщил сегодня на заседании Госсовета в Кремле, которое посвящено развитию российской политической системы. Прокуратура Пермского края в пятницу возбудила новое уголовное дело в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения. В заливе Терпения у берегов Сахалина проходит спасательная операция по выведению на чистую воду двух сейнеров, застрявших во льдах 14 января. В Минске сегодня пройдет очередной раунд переговоров между представителями белорусского концерна «Белэнерго» и российской компании «Интеррао ЕС» об условиях транзита электроэнергии через территорию Белоруссии. Две предыдущих встречи закончились безрезультатно. Грузия сегодня покидает Межпарламентскую ассамблею Содружества независимых государств. Китай заявил, что критические замечания Соединенных Штатов относительно введения в КНР цензуры в интернете могут навредить отношениям между двумя странами. Министерство юстиции США объявило, что двое заключенных из Алжира, содержащихся в тюрьме Гуантанамо, были отправлены на родину. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные реформам Министерства внутренних дел страны, всей правоохранительной системы. Пытаемся ответить на вопрос, может ли министр Рашид Нургалиев реформировать МВД, а также отвечаем на многие другие вопросы по этой теме. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации Виктор Егоршин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Еще одна новость из списка мер, которые предпринимаются для реформирования Министерства внутренних дел, вообще правоохранительной системы, приводит информационное агентство, Балтийское информационное агентство. По данным источников спецслужб, я цитирую, в МВД планируют упразднить департамент обеспечения правопорядка на транспорте и департамент охраны общественного порядка. Эксперты утверждают, что это приведет к росту преступности и необоснованным сокращениям штата. По словам милиционеров, уже сейчас готовится повальное увольнение рядовых сотрудников различных служб. О том, что в рамках реформы МВД может лишиться департамента обеспечения правопорядка на транспорте, Балтинфо сообщил на условиях анонимности источник в российских спецслужбах. По словам собеседника агентства, транспортникам в частности припомнили два подрыва поезда «Невский экспресс» подряд, и сейчас они вероятные кандидаты на вылет. Видимо, отделы и управление на транспорте отдадут ведение территориальных органов милиции, а департамент распустят, пояснил источник. Конец цитаты. Ну, что скажете, Виктор Михайлович?
Ну, во-первых, вот такие реорганизации, они нужно, в смысле, такие реорганизации нужно готовить обоснованно, чтобы понимать, к чему они приведут. По крайней мере, вот сотрудникам правоохранительных органов и специалистам, наверное, более было понятно, как вот происходило бы это. На мой взгляд, это будет происходить так, что сократят в первую очередь тот некомплект, который числится за кадрами, то есть вот того, что не набрано. А читается, что сократили, значит, там на 10-15%. Потом подведут под это же сокращение тех сотрудников, которые уже вышли, выслугу есть для выхода на пенсию. Тоже, значит, их вычистят. Таким образом, люди, которые вторая категория, которые уже профессионально подготовлены, тоже покинут Министерство внутренних дел. Останется более молодые, непрофессионально подготовлены, то есть скажется на качественном составе. Если говорить о структурных, то я здесь не хочу брать на себя такую ответственность, что ликвидируют, предположим, транспортную милицию. Почему? Потому что это система, которая глобальная на территории России. И как, предположим, взять трассу, ну, не, предположим, от Питера до Москвы, а от Москвы, предположим, до Дальнего Востока. Это кто же будет ее обслуживать? Там и грузы идут, там как-то территориальные. Это проходящие грузы, те, которые никак к территории не привяжешь. Или там еще какие-то специфические моменты. Поэтому тоже как со спецмилицией, которая обслуживает спецобъекты, тоже кто на себя возьмет вот эту специфику обслуживания этих предприятий, тоже от ОНС или оборонных предприятий. Там секретные данные, секретное производство, тоже это, значит, поток, который будет способствовать разбазариванию этих данных и доступа к ней любого, кто придет там, ну, сейчас о кадровом составе вообще говорить нечего. Почему? Потому что, кроме того, что он обновился за счет госарбайтеров, прямо будем говорить, то еще и нечистоплотность такая, что только вон пресса и свидетельствует об этом. А если говорить о внутренней еще организации, вот касаемо ГИБДД, там то, что ее сделать, я думаю, это правильно. Почему? Потому что на сегодняшний день за дорогами следят все, кому не лень. И ГИБДД, и Министерство транспорта, еще черти вступит там кто. А я, как вот обычно, там вот самый владелец транспортного средства, только все матюги собираются, потому что по кочкам, по этим езжу, по заторам, по пробкам и прочее, прочее. То есть, вот в этой ситуации у семьи нянек дитя без глаза. И за дорогами следят, и за строительствами следят, и за безопасностью на дорогах, и прочее, прочее. Ведь, ну, я не знаю, это бардак, это мягко, наверное, будет сказано, если в год по России гибнет столько же, сколько за 10 лет в Афганистане. Ну, куда это годится-то? Значит, нужно вот здесь какие-то меры такие радикальные принимать уже. А внутренние вот эти разборки, которые сократить одно министерство другого, моя точка зрения, в первую очередь нужно убрать этих проверяющих, которые мотаются и нервы мотают тем, кто работает, и создают видимость якобы работы в министерстве. Потому что проверяющий еще над проверяющим сидит, и вот эту погоняловку она добру никогда не приводила и не приведет.
У нас звонки. Мне Валентин из Рязани, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, вот эти предлагаемые реформы, это что-то вроде точной застройки. Вот. И коммуникации нарушает, и гармонию нарушает, и никому это не нужно. Вот. И мне кажется, что необходимо застраивать все-таки по генеральному плану. Нужна, так сказать, доктрина. Но весь вопрос упирается в том, кому это нужно. Вот. В нашей власти, кажется, другие цели и задачи. Спасибо.
Нет, то, что нужна доктрина, безусловно, да, все правильно, стратегический план его тактически исполняет на местах. Вот, что касается, вот уважаемый слушатель сказал некую интонацию, кому это нужно, и подразумевал здесь некую теорию заговора, да, что власти там выгодна там катастрофа на местах и ужасное министерство, я абсолютно не согласен. Ну, при всем уважении, мне кажется, это теория хорошо подходит для какого-нибудь блокбастера, да, но никак для жизни. Я не считаю, что мы живем, и нами правят сумасшедшие. Какие угодно, но не сумасшедшие.
Вот Борис, военный пенсионер, нам пишет, какая разница, как будет называться нарушитель в форме, милиционер или полицейский. Самое главное лекарство для милиции – это полное закрытие спецтюрем, но имеется в виду тюрем для милиционеров, бывших сотрудников милиции. Пусть нарушители и милиционеры отбывают срок на общих основаниях в зонах. Вот это будет лекарство, а все остальное – болтовня. Сейчас обсуждается этот вопрос.
Да, вы знаете, это такая, опять же, при всем уважении, не очень хорошая посыл такой, да, то есть вот только что слушатель говорит, давайте доктрина, да, то есть он смотрит сверху и смотрит правильно, и вдруг мы говорим, а давайте их засунем к зэкам, ну, кто оступился, да, или кто там, кто нехороший человек, и зэки будут над ним издеваться, и тогда участковый будет ходить в форме по моему району и думает, не дай бог, а то, значит, со мной сделают. Ну, вы знаете, помимо того, что это не, там, незаконно, это еще аморально. Вот. И опять же, давайте обратимся к Голливуду, да, где показана вся эта, так сказать, мерзопакостность, там действительно нет разделения. Что же касается разделения тюрем, спецтюрем и так далее, и так далее. Да, в условиях следственного изолятора отдельно сидят бывшие сотрудники, там прокурор, суд и так далее, и так далее. Вот, и у нас есть несколько колоний. Между прочим, хочу подчеркнуть, в этих колониях сидят не только сотрудники. В Нижнем Тагиле половина колонии – это бывшие сотрудники, на 2200 человек, 1200 человек бывшие сотрудники, какие угодно, да, и около 1000 человек – это различные, в том числе и блатные. Так что и никаких идеальных условий там не создано, никто там пирогами никого не кормит. То же самое, есть определенные колонии под Москвой, есть колонии, по-моему, в Коме и так далее. Поэтому, если у слушателя говорят о том, что у меня есть мечта сажать их вместе, то мечта его сбылась. И сразу же, так сказать, оговорюсь. Вы знаете, как ни странно, когда попадает один полицейский в фильме или один сотрудник милиции куда-то там к блатным, то начинается издевательство. А когда 1000 на 1000, мирно живут, я гарантирую.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот тут президент Медведев сказал интересную вещь, что нужно реформировать систему. А как можно без реформы системы реформировать МВД? Вот это мне что-то непонятно. Это же ведь часть системы.
Да, это вопрос политический.
Ну, член государства
сказал, да? Что да, он должен, он недавно выступал, Дмитрий Медведев выступал, и сказал, что мы должны изменить политическую систему. То есть саму вот концепцию, то, что сегодня Госсовет проходит, как раз он посвящен реформе политической системы.
Ну, в данном случае, наверное, под политикой подразумевается не политика, как мы понимаем, партии, там, мнения и так далее, а реформирование какой-то огромной совершенно отрасли, это тоже часть политики, да, потому что она, извините, касается каждого из нас. Все наши слушатели заходят в парадную, да, если там темно, они понимают, политика хорошая или плохая, да, с точки зрения МВД. Вот имеется, что политика. Вот, поэтому, но мне кажется, почему у нас МВД на первом месте? Вот почему? Потому что наше отрицание кого-то власти, раздражение властью, недовольство, критика и так далее, она... легче всего, ярче всего и проще врывается именно на милиционера. Это отчасти справедливо. Да,
это всегда, это традиционно.
Да, это традиционно.
В 17-м году первого, кого совершенно убивали верно, милиционеры,
это традиционно. Этих Почему? Полицейских. Потому что столкновение наиболее... У нас есть три ключевых человека в каждом государстве. Это первое, я считаю, учитель, второе врач, третий полицейский. Да? Это те люди, к которым мы обращаемся. Да? Но, как правило, гнев народа, да, на полицейского или милиционера. Поэтому, конечно, критика критикуя МВД, мы подразумеваем критику и власти, да, ну, вот такие вот вещи. И, конечно, первого, кого мы ударим с точки зрения революции, да, если она не оранжевая, конечно, милиционера и, возможно, хорошего человека.
Ну, резюмируя, все можно сказать, что реформы, которые сейчас проводятся, это все-таки политическое действие.
Вы понимаете, нужно понять одну маленькую вещь. Вот тут вы сказал там о каком-то заговоре, то, что Жень говорит, там подразумевает заговор. Я все-таки в какой-то степени солидарен с этим человеком только по одному. Вот есть такие два писателя, Кивинов и Новиков, да, это вот коллеги Жени, да, которые в ряде книг вот эту тему очень здорово расписывают. Я вот многим там и банкирам, и бизнесменам, политикам советую читать книги, там по ряду вопросов, потому что там описываются вот эти жизненные ситуации, ну, как они на самом деле есть. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, и наши слушатели, я вам объясню. Значит, вот когда я был в уголовном розыске Санкт-Петербурга работал, были созданы так называемые агентурные отделы. Это люди, которые работали чисто с агентурой, они не выезжали на места происшествия, собирались сбором информации. Значит, они насобирали столько информации до такой степени, да, что потом пришло указание с Москвы закрыть, потому что информация стала касаться уже особых персон. После этого, значит, я вам скажу, сделали вот то, что у нас на виду было, да, создали налоговую полицию. 10 лет они проработали, то есть подобрались тоже уже к категории людей, которые вот
занимались, да, высокопоставленными, да,
самое,
да,
финансовыми потоками, через 10 лет ликвидировали. Создали подразделение по организованной преступности.
Вот в чем вся самая главная
тоже,
проблема
тогда получается. Тоже, значит, когда уже профессионально они вызрели, они стали обладать сумасшедшей информацией, сказали, у нас нет организованной преступности, и ликвидировали.
Власть всегда смотрела на милицию, полицию, так каждый сверчок, зная свой шесток.
Вот. Поэтому то, что там кража, угон, это да, ребята, терпимо, но не более. И поэтому так и будет дальше. Почему? Потому что сейчас та же самая будет комитет с этим самым с наркоконтролем.
Виктор Михайлович, но все-таки вот согласитесь, что вот есть обыватель в хорошем понимании этого слова. Конечно, он хотел бы, чтобы какого-то вора, который украл миллиард, там какой-то мафиози и так далее. Но больше всего он хочет, чтобы в его парадной не торговали наркотиком. Чтобы его, его жену он не встречал и так далее. И если ему скажут, здесь больше торговать не будут, твоя супруга и твои дети могут спокойно играть во дворе, знаете, наш народ, он скажет, да воруйте вы, что хотите, если вы это сделаете.
Да он скажет, да реорганизуйте, как хотите.
Да.
И делайте, что хотите.
Вообще,
да.
Хоть на работу не приходите. Да? Вот, поэтому,
вот это и
поэтому
будет критерием
оценки. Поэтому задача сейчас, мне кажется, задача, это сделать так, чтобы люди во двор вот своего 10-летнего ребенка отпускали, иди, Вася, играй. Если эта задача выполнит, Господи, уже перекреститься надо.
Да, двумя руками. И локтем вообще.
Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вопрос к вашему гостю. Я слышу, очень умный товарищ. Вот у меня такой вопрос. А вот, я не знаю, как назвать, я считаю, это армия гестапо, я имею в виду ОМОН. Они уменьшатся или сократятся, или увеличатся? Ведь они защищают только власть, а людей избивают в кровь и делают калеки. А власть ссылается на законы, которые она сама придумывает, удобные для нее. Это же приведет к 17-му году. Вот то, что мы наблюдаем сейчас в этих поселках, как и прочих. И что это так и будет продолжаться, или это там ОМОН, или гестапо, он как будет увеличиться, сокращаться, они же только власть защищают, а содержат их на наших налогах.
Понятно, спасибо, Евгений Николаевич, спасибо, да, понятно. Я хочу сказать, что вот из тех материалов, да, которые в последнее время было, не будет сокращения ОМОНа, насколько известно.
Ну, Евгений Николаевич, первая история. Первый ОМОН там, в Санкт-Петербурге был очень маленький, там 15-20 человек, это там Снитков, Нестеров, это действительно сверхспортсмены, которые брали, так сказать, террористов, семью Овечкиных и так далее. Потом, по закону Паркинсона, идет рост, да, теперь каждое ведомство имеет спецназы, ОМОНы и так далее, и так далее. И ОМОНов столько, что, конечно, в основном они, ну, давайте говорить прямо, разгоняют несогласных, либо удерживают несогласных и так далее. И, конечно, их столкновение идет в основном не с какими-то упырями, да, и преступниками, да. Либо они работают на горячих точках, там одна история, да. Либо они работают на наших улицах, и мы знаем, что происходит. Толкают, так сказать, людей, которые просто хотят выразить свое мнение. Значит, это, конечно, вопрос не к ОМОНу. Что такое сотрудник ОМОНа? Это подневольный человек, носящий погоны и выполняющий плохо или хорошо свои функции. Вопрос другой. Надо ли пред новогоднюю ночь Лимонова и Алексееву задерживать в Москве? По-моему, если я хочу навредить своей власти, то надо. Вот об этом и разговор, да? Вот, поэтому с точки зрения каких-то силовых групп, да, которые должны куда-то врываться, что-то делать, они, безусловно, нужны. Да? Мы прекрасно понимаем, что оперуполномоченный, ему положено отжиматься там 40 раз и подтягиваться 15, но он этого не делает. Да? Поэтому нужны такие группы. Вот. Нужно ли на всякий случай иметь мобильную какую-то группу в случае чего? Там футбольные фанаты начали разносить Невский проспект. Безусловно. А вот дальше вопрос к власти. Да? Поэтому, когда идет, по мне, да, я не оранжист на самом деле, да, но тем не менее, когда идет Каспаров, да, и вокруг него идет 25 ОМОНовцев, вот тут я хочу спросить, при всей моей, так сказать, иронии к Каспарову, а куда идут мои деньги? Вот здесь я абсолютно согласен.
И маленькое добавление еще. Ведь вот эти мордовороты, там, или как вы гестаповцы называете, это люди, специально подготовленные для проведения спецоперации. Когда вот проводятся спецоперации, я считаю, что неприемлемо. А когда проводится вот разгон мирных там или вообще каких-то граждан, в масках этих, маски-шоу, когда приезжают там какие-то фирмы, вытрясают и прочее, то это, конечно, беспредел самый настоящий. Надо показывать, что все их в лесу видели, что можно было обращаться, по крайней мере, цивилизованно в суд и говорить, что вот такие-такие, там, руку кому-то сломали или там причинили какой-то вред и прочее. А то вот за этими масками там уже творится бесчинство самое настоящее. Поэтому и происходит такое отторжение у народа, что вот все как будто одним миром мажут.
Все правильно. А потом ведь, понимаете, если мы создаем, грубо говоря, отряд, и он каждый день тренируется, там, ну, не знаю, образно говоря, стреляет, бегает, и вот он сидит в своей казарме. Но ведь нужно куда-то... И вдруг одно дело говорят, вот Шамиль Басаев, и они прыгают правильно, да? Другое говорят, а вон там собрались какие-то нацболы, и они также прыгают. И чтобы коротко, вот есть блистательный такой детектив и триллер «Семь», и там есть маленькая такая сценка. Подходят два полицейских, и один пытается открыть дверь, у него есть ключ. Ну, они хотят произвести обыск. Другой говорит, отойди. И вот спецназ разбегается и вышибает эту дверь. Он говорит, зачем, ключ есть. Он говорит, ну обожди, ну они так это любят.
Марина из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да, Марина, мы вас слушаем.
Я бы так задала вопрос. Кому это надо было, чтобы вот указанных лиц, по-другому немножко, указанных лиц задержать перед Новым годом? Или чтобы около Каспарова ходили по 20 человек, хотя я не видела этого? Так вот, или для того, чтобы уже в течение года или полутора лет изо дня в день разоблачать какие-то грязные дела в милиции? Вот скажите, пожалуйста, как это произошло, что дядя Степа, это рабочая крестьянская милиция, которую строили, которая столько создала заметных положительных дел в государстве. И вдруг появились вот эти вот личности, которые были они, или это виртуальные, как Евсюков, или вот эти вот, которые выступают в интернете. На сегодняшний день, я думаю, что это все подстроено для того, чтобы создать вот эту полицию, гвардию национальную, какие-то опереточные структуры. Так вот, скажите, пожалуйста, когда возникла вся, когда изменилась наша милиция? Когда у нас собственность поменяла хозяина, когда у нас изменилась конституция и политическая власть?
Понятно, Марина, понятно.
Для того, чтобы была прежняя милиция, нужно поменять сначала первое.
Марина, вас приятно слушать, у вас хороший русский язык, да, вот это опереточное. Вот, я позволю себе ответить. Вы знаете, у меня, я надеюсь, что задержание там 125-е Лимонова, 546-е Каспарова, каких-то бабушек, там, нашего резника питерского, это не воля президента и Путина. Вот я практически уверен, это звероподобное исполнение некого вектора. Вот идет вектор, да, что, ребят, давайте там поаккуратнее, да, так сказать, давайте не давать оппозиции там слишком много там слова и так далее. Идет некий вектор. И вот мы так это исполняем, что в самом низу мы это воспринимаем так – забить ногами. Почему? А лучше перестараться. И в конце концов, абсолютно, ну ладно, там к Лимонову как угодно можно относиться, да, так сказать, есть там, когда хватает, так сказать, два 25-летних парня, здоровых в этих, в масках, так сказать, пожилую женщину, известную на весь мир, понимаете, куда-то тащат, потому что она мешает правопорядку, слушайте. Ну что вы, как вы, ну это вот знаете, называется, как вам не стыдно? У меня такое чувство, что им это приказывали на каком-то низком уровне. То есть, ну я надеюсь, что не может быть сверху приказ, так сказать, там, я не знаю, там, посадите Солженицына на 15 суток. Ну, нет у нас сумасшедшего президента и лидера нации.
Нет, Жень, тут нужно сейчас другого исходить. Вот это все безобразие, то ли вот то, что говорит наша сейчас респондентка, и я не хочу там целить какой-то бальзам на вот вас, как моих сейчас собеседников журналистских, да, но вот вы поймите правильно, что моя точка зрения такая чисто индивидуальная, что вот за 20 лет, когда сказали, что пресса там четвертая власть, все-таки нет той реакции вот на эти безобразия, как было раньше. Там раньше какая-то статья в «Правде» или «Известиях», все, сразу в следующем номере уже какие меры приняты. Сейчас вы говорите...
Тогда была вертикаль прессы.
Ну да, да. А сейчас, я говорю, ну такие вы безобразия раскрываете, такие показываете нюансы, которые вообще воротят, как будто у нас какое-то виртуальное государство, и никакой реакции на это нет. Поэтому можно списывать, конечно, на эксцесс-исполнителя местного какого-то.
Нет, Виктор, но есть, тут должно быть взаимодействие.
Ну, какая реакция? Вот Дымовский выступил, против него уже несколько уголовных дел.
Я про другое. Да, разумеется, если правда написала некий фельетон по поводу председателя колхоза, то мы понимаем, что там, в 1975 году, что он скоро будет арестован. Это понятное дело. Да? Эту историю мы, пока не взрослые, все помнят. Если мы говорим о воздействии СМИ, да, в том числе на МВД, оно, безусловно, есть. И то, что мы сейчас говорим о неких словах Нургалиева, о неких его планах, каких бы то ни было, о том, что мы, то, что выступал Медведев и говорит, согласны мы или не согласны, отчасти, пусть это будет там 25%, да, в порядке бреда говорю, есть воздействие средств. Потому что кто мы такие, Виктор, с тобой? Мы, извините, передасты между обществом, да, и властью.
Власть, да. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот по поводу песочницы, игры в песочнице, а вы будете заниматься своими делами, как бы, и жить отдельно от народа. Вот это советский подход такой, когда власть обслуживается в четвертом управлении, ездит на своих машинах, у них свое обслуживание, у них свой мир, это нам совершенно не подходит. И поймите, что надо сделать так, чтобы милиционер доказывал, что я виноват, а не я должен доказывать, что я не виновен. Понимаете? И если гаишник говорит, что я еду по встречке, он должен достать видеоматериал, а не его слова против моих, и в суде судья почему-то принимает его сторону, он даже не приходит на суд. Вы поймите, что пока у нас милиционер показывает свою корочку, говорит, а вы знаете, кто я? Вот пока милиционер не будет чувствовать себя ущемленным в этом смысле, что он должен доказывать любому гражданину, что тот виноват, а его слово ничего не значит, без доказательств.
Абсолютно согласен. Но вы говорите, то есть это то, что вы говорите, прописано в законе, да? Ну, это презумпция невиновности и
состязательности.
Да, и состязательности и так далее, и так далее. То, что там милиционер, или врач, или геолог не должен чувствовать себя каким-то ущемленным, да? Он точно такой же, так сказать, правый, как и мы. Другое дело, что мы говорим о том, что степень доказательства, да, то есть мы не общество, не доверяет сотрудникам милиции сейчас. Это факт. Опросы говорят, что сначала боятся милицию, потом боятся там чиновников, на третьем месте идут бандиты. То есть бандиты уже со второго на третье место перешли. Да? Вот. Скоро они вообще, так сказать, куда-то уйдут в другие рейтинги, и мы станем о них мечтать, если пойдет дальше. Безусловно. Поэтому... Возможно ли это? Конечно. Мы прекрасно знаем, что западная система и отчасти наша система сделана так. Машина полицейского остановилась, есть сигнал, она остановилась. Если она остановилась и включила мигалку, значит, она кого-то задерживает. Если она кого-то задерживает, кого и какие меры принял, да? То есть, грубо говоря, компьютер считает, да, и так далее, и так далее. Эта система есть, эта система доступна и так далее. Вопрос в том, что для этой системы нужны деньги, раз. Для этой системы нужно внедрение и ментальность, чтобы не поломать эту систему, это два, да, так сказать, и вот, допустим, машина АВО, сейчас мы, да, вот я просто беру, есть система, при которой на компьютере видят, как машины АВО передвигаются и где они находятся, они, это уже есть, да, мы знаем о том, что сотрудники ГИБДД сейчас имеют некие камеры, да, и так далее, и так далее, это потихоньку внедряется, когда это будет, как в Америке, я думаю, лет через 20. Да?
Потом нужно же еще, Жень, понять. Вот мы, есть такой институт понятых, да?
Да.
Вот обязательно должны какие-то люди свидетельствовать о том, что правильно делает сотрудник милиции, неправильно.
Тоже лукавость.
Но никому в голову не приходит врач, который тебя лечит, чтобы около него стояло еще двое понятых.
Виктор Иванович, тут вопрос доверия. Если я доверяю, то для меня слово полицейского, да, это слово. Закон, если я изначально не верю, я говорю, не два понятых, а четыре понятых мне теперь давайте, да? И еще видео, еще аудио и так далее, и так далее. Это вопрос доверия. И сейчас слушатель сказал, что я не верю. Вместе с нами.
Вот на этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации Виктор Егошин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Интервью с писателем Максимом Осиповым. «Аватар и российская кинематография». Рождественская мистерия в Петербурге. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему США и Пакистан не доверяют друг другу?
Комментарии экспертов.
Дворцы поселка Речник. Глазами фотографа Алексея Сазонова.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская о том, как выглядят сегодняшние герои.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.